Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Категорически.
Так точно.
А что сегодня?
Сегодня немножко коснемся сериала «Хроники русской революции» Андрея Сергеевича Кончаловского, который вот прошел недавно по отечественному телевидению. Сериал поразил, конечно, до глубины души, тем более, что я имел возможность прочитать сценарий за 2 года до того, как сериал вышел.
Угу.
По просьбе самого Андрея Сергеевича, и я написал объемные правки к его сценарию. Ну, могу сказать сразу, что ни одна из этих правок принята не была. Возможно, одна была принята, но, может быть, это и не потому, что я рекомендовал это убрать, а просто по каким-то другим причинам что-то там не влезло в сериал. Нужно было чем-то пожертвовать, пожертвовали вот этим. Это самостоятельное такое творческое видение режиссера, которому, ну, как я понял, в принципе, мнение историков было не особенно и нужно. Андрей Сергеевич прочитал мой текст, поблагодарил за него любезно и тут же сказал, что даже Лев Николаевич Толстой не во всем соответствовал исторической истине в романе «Война и мир». Ну, и это, в общем, понятно. То есть, я вот неоднократно общался с кинематографистами и указывал им на разные несуразности в их работах, и они все мне отвечали примерно одной фразой: «Вы не понимаете, это кино».
Uh-huh.
То есть, почему-то в кинематографической среде существует стереотип, что их творческое видение должно постоянно, всегда и безоговорочно превалировать над исторической реальностью. То есть, задача соответствовать исторической реальности, по большому счету, никто не ставит. В лучшем случае, так как это было, допустим, в фильме «Союз спасения», стремятся соблюсти внешнюю сторону, чтобы были те самые мундиры, самые ордена-медали, те самые флаги-стяги. Вот. Но чисто психологически герои ведут себя абсолютно не так, как они вели бы себя, как они вели себя в реальности там, 1825 или 1917 или 1941 или 1945 года, если мы здесь вспоминаем фильм «Нюрнберг». Кстати, вышел новый «Нюрнберг», американский, с Расселом Кроу, и его мы тоже разберем
особенно.
Особенно, ну, там есть о чем поговорить, особенно интересно это разобрать в контексте нашего «Нюрнберга» 2023 года, который просто позор. Значит, ну, вернемся к хроникам русской революции. То есть, хроники русской революции, еще раз повторюсь, это вот авторское видение Андрея Сергеевича, которое совершенно не совпадает с тем, что происходило в реальности, и ему это было не нужно, это его высказывание. Да? То есть, когда мы видим там Сталина или Ленина или Николая II, не нужно думать, что ставилась задача представить реальных исторических персонажей. Это художественные персонажи, такими они выглядят, такими, какими их хотел, значит, увидеть режиссер. Но мы воспользуемся этим сериалом как поводом для того, чтобы посмотреть, каким мог бы быть сериал «Хроники русской революции», если бы экранизировалась реальная канва. И я, кстати, хочу сразу подчеркнуть, друзья мои, что если кто-то хочет обратиться к реальной канве, есть другой прекрасный сериал. Сериал «Настоящая игра престолов», записанный нами с Дмитрием Юрьевичем. К сожалению, мерзкий YouTube ее удалил. Но она сохранилась на других площадках, на Рутюбе, ВКонтакте. Смотрите, вот там последовательно на данный момент доведено с 1914 до 1919 года. Но мы продолжим. Мы продолжим, да, сейчас времени особо не было. Вот, но обязательно продолжим все эти разборы. Что касается...
А я тебе, извини, да, перебью, вопрос задам. Ну, а вот а ты как считаешь, что если соблюдать, так сказать, историческую достоверность, это положительно скажется на произведении?
Да, я считаю, что положительно. Вот если обсуждать чисто теоретические вопросы, я могу 2 замечания сделать. Первое. Вот возвращаясь к Нюрнбергу, когда вышел «Нюрнберг» 2023 года, наш друг Петр Лидов задал режиссеру Николаю Лебедеву вопрос, почему у вас в фильме нет, собственно, процесса. Вот у вас фильм называется «Нюрнберг», а процесса там нет. Там есть лавстори, какие-то выдуманные погони, выдуманные интриги, коварные нацисты, которые хотят взять реванш в ходе Нюрнбергского процесса, но самого процесса почти нет. На что Николай Лебедев ответил, что процесс сейчас это никому не интересно. Я вас уверяю, что когда я читаю стенограмму процесса, я только утираю пот рукой, потому что там такая драматургия, какую, ну, даже Шекспир или Антон Павлович Чехов не могли придумать. Там реально мощнейшая драматургия. Мы зачитывали некоторые отрывки из стенограммы. Это выглядит очень драматично. Там есть интрига, потому что в процессе было реальное противостояние, противоборство. И вот свежевышедший «Нюрнберг» 2025 года, он как раз про это. Вот там процесс есть, там главный герой. Это Герман Геринг, который яростно отбивается.
Рассел Кроу Геринг?
Да, да, он играет Геринга. Там специально набрал вес, хорошо загримирован, отлично играет. И в этом смысле он наследует Брайана Коксу, это актер, который играл в предыдущем Нюрнберге, где Алек Болдуин играл Роберта Джексона. Я должен сказать, что и тот старый Нюрнберг, он тоже поставлен на вот противоборстве обвинителя, да, Джексона и Геринга, как главного подсудимого процесса. И за этим смотреть очень интересно, потому что это психологическое противоборство. Но у Джексона с Герингом-то в реальности не получилось, а вот у Романа Андреевича Руденко получилось. И вот это противоборство Руденко-Геринг могло бы стать основой фильма. Могло бы. Ну, не стало, к сожалению. Потому что режиссер считает, что в реальности ничего интересного тут быть не может. Это никому не интересно. Вот. Поэтому...
Ну, я вот от себя добавлю, извини, про художественный вымысел. Ну, вот Квентин Тарантино заснял художественный фильм «Бесславные ублюдки», где Адольфа Гитлера в кинотеатре завалили. Имеет ли право? Квентин Тарантино особенно имеет право. Ну, это же дурость полная, несмотря на весь, так сказать, драматизм, там, экшен и всякое. Дурость же полная. И, в общем-то, это такие события, с которыми не следует, мне так кажется, обращаться подобным образом. Зачем вы что-то придумываете? Вот это что, лучше стало? Я, наверное, вперед забегу. Вот то, что вы сделали, это улучшило материал и... призвала зрителя, и зритель там, ой, хватаясь за сердце, как великолепно получилось, по-моему, наоборот.
Я с вами полностью согласен. Я считаю, что жизнь – это лучший сценарист. Другое дело, что мы не все знаем про историю, есть события, про которых мы что-то не знаем. Вот в качестве... И тогда мы можем что-то додумывать, но эти придумки, они должны, в принципе, отвечать исторической конве. То есть, этого, может быть, и не было, но такое могло быть. То есть, если бы вот там какая-то встреча состоялась в определенный исторический период, то герои внутри этой встречи вели бы себя примерно так. Могу привести пример. Есть сериал Максимилиана Шелла «Петр Великий». Сериал не очень хороший, но все-таки определенная работа сценаристов и режиссера там видна. И вот там показана встреча Петра Великого с Исааком Ньютоном, которая, может быть, была, а может быть, ее не было. Мы этого не знаем. Угу. Во время Великого посольства,
фигуры, мое
оказавшись
почтение.
В Лондоне, Петр мог встретиться с Исааком Ньютоном. Но вот сценаристами этого сериала она придумана. И там воспроизведен разговор Петра и Ньютона. Мне кажется, очень достоверно. То есть Петр такой, как мальчишка, там бегает по кабинету Ньютона, всем интересуется, спрашивает его, правда ли, что яблоко упало на голову там, и так далее. Приглашает его в Россию, потому что нам такие люди нужны. А Ньютон говорит, я уже старый, я там и километры пройти не могу. Ну, то есть, вот разговор, который между ними происходит, он лично у меня вызывает доверие. Да, потому что в этих предлагаемых обстоятельствах он именно таким и должен был бы быть. Хотя этого, может быть, и не было. Другой пример есть великолепный фильм, вообще один из самых лучших фильмов про нацистские преступления Фрэнка Пирсона, он называется «Заговор». Это фильм про Ванзейскую конференцию, на которой согласовали уничтожение евреев Европы. Детали уничтожения евреев Европы, потому что само решение о том, чтобы их уничтожить, уже было принято. Мы ничего не знаем, что там было на этой конференции, от нее сохранился один протокол. Это сухой текст, причем чрезвычайно завуалированный, где про лагеря уничтожения, Освенцим и все прочее нет ни слова. Там говорится о том, что евреев надо вывести на восток и направить на тяжелые работы, где их численность уменьшится естественным образом. Но вот сценаристы сочинили пьесу, драматургию, как проявляют себя разные персонажи во время этой Ванзейской конференции. Замечательно. Абсолютно. Примерно так это должно было и происходить. То есть, кто-то был сразу за, у кого-то были какие-то внутренние сомнения, кто-то в лице, кто-то это Рейнхард Гейдрих, который председательствовал на этой конференции, это глава управления имперской безопасности, жестко продавливал линию СС, то есть уничтожить всех евреев. Но так или иначе, в конце концов, все согласились и проголосовали за. Вот. Замечательная драматургия, очень интересно. Вот так можно придумывать, потому что это соответствует контексту эпохи. Вот если бы в конце фильма «Заговор» все нацисты сказали, что евреи замечательные, никого уничтожать не будем...
Бред.
Вот, это было бы бредом. Вот. А так все подведено к реальному историческому сценарию. Вот на это смотреть интересно. Это такая действительно художественная трактовка в рамках исторической реальности. Вот так придумывать можно. Придумывать то, что и заявлять, что это историческое кино, потому что Тарантино-то хотя бы не заявлял, что это хроники Второй мировой войны, понимаете? А у нас здесь хроники русской революции. И вот здесь, конечно, возникают серьезные вопросы, даже несмотря на то, что это художественное произведение. Поэтому я сегодня не столько бы разбирал сам сериал, хотя и это тоже мы будем делать, сколько показал, отвечая на ваш вопрос, а как бы можно было это сделать, потому что драматургия реальной истории, она гораздо интереснее, на мой взгляд, волнительнее, проникновеннее, чем то, как это показано в сериале. Значит, ну, с чего начинается сериал? Сериал начинается с знаменитого Экса в Гельсингфорсе, и я должен сказать, что... Я не буду здесь касаться всяких мелких неточностей относительно того, что в сериале меняется хронология. То есть реальный Экс в Гельсингфорсе происходил в 1906 году. В сериале он происходит в 1905, сразу после манифеста 17 октября, который, в общем, был главным результатом революции 1905 года. Как вы, наверное, помните, Николай II, который взошел на престол в 1894 году, был верным учеником своего отца Александра III и обер-прокурора Синода Константина Петровича Победоносцева, которые научили Николая II, что Россия может существовать только если она будет самодержавным государством. То есть, если поступиться хотя бы только самодержавной императорской власти, то Россия погибнет. И Николай II этой позиции придерживался в первые 11 лет своего царствования и категорически не хотел поступаться властью. Идея об учреждении парламента была ему органически противна. Но вот начинается первая русская революция, начало которой в сериале мы не видим. Там даже не звучит словосочетание «кровавое воскресенье». А я напомню, что это важнейший на самом деле акт «кровавое воскресенье», когда мирная демонстрация рабочих была расстреляна в Петербурге. Прошу прощения, эта демонстрация шла к Зимнему дворцу.
С иконами.
С иконами и с петицией. С петицией, которую предполагалось передать царю. В петиции содержались просьбы улучшить положение рабочих, которое действительно в этот момент было очень тяжелым. Рабочее законодательство в Российской империи находилось в крайне зачаточном состоянии. Эта демонстрация была не просто разогнана, а расстреляна, и, в общем, по самым минимальным меркам было не менее 100 убитых только в день самого кровавого воскресенья, потому что люди умирали в больнице от полученных ранений. И ответственность за это, конечно, несет царская власть и конкретный человек, конкретные люди, но в первую очередь, конечно, это дядя царя, великий князь Владимир Александрович, который был командующим Петербургским военным округом и который сыграл огромную роль в том, чтобы состоялся именно силовой разгон. Вот с этого началась первая русская революция, которая очень быстро набирала обороты. Уже в октябре император вынужден был, у него вырвали этот манифест 17 октября 1905 года, который даровал населению страны, своим подданным Российской империи, элементарные права и свободы, ну и, самое главное, учреждал Государственную Думу, то есть прусский парламент, которого до сих пор не существовало, хотя разговоры о необходимости учреждения парламента велись с незапамятных времен. Николай сделал это, скрипя сердце. Николай был очень этим недоволен, и это был необходимый компромисс, как он считал, для того, чтобы сохранить свою власть, удержать империю. Вот. На него давил на него его дядя, великий князь Николай Николаевич, который боялся, что революция в противном случае сметет весь государственный порядок, Сергей Юльевич Витте, председатель комитета министров, который был человеком более-менее либеральных взглядов, И Николай сдался, подписал этот манифест, и на самом деле это сработало, потому что часть оппозиционно настроенного общества, русские либералы, они были воодушевлены.
Вот же результат.
Воодушевлены открывшимися новыми возможностями. Появились именно с этого момента, появились в России легальные политические партии. Угу. То есть, партии существовали до этого, но они были нелегальными, подпольными, незаконными. Да? Теперь политические партии могли существовать законно, и вот появилась даже партия октябристов, которая отстаивала именно октябрьские вот эти вот положения, положение Октябрьского манифеста. Считалось, что вот именно Октябрьский манифест установил идеальное, просто идеальное государственное устройство в России, никакой революции больше не нужно. Парадокс заключается в том, что лидер этой партии Александр Иванович Гучков стал одним из главных революционеров. Я уже в феврале 2017 года я настаиваю на этом определении, это был именно революционер, который стремился к тому, чтобы усилить вот эту вот буржуазную демократическую революцию. Его монархия это устраивала, а вот монарх не устраивал. И Гучков приложил огромные усилия к тому, чтобы свергнуть именно Николая II. И вот Гучкова мы среди персонажей сериала почему-то не видим. Хотя это одно из главных лиц политического процесса – Гучков и в какой-то момент его тактический союзник Павел Николаевич Милюков, глава партии кадетов. Кадеты были, соответственно, главными русскими либералами, которые видели идеал в английской конституционной монархии. Вот, этот вот эта часть политического спектра у нас в сериале «Хроники русской революции» уже не видна.
Опять, извини, перебью. Вот я когда вижу название «Хроники русской революции», ну, как-то раз «Хроники», то это подразумевает вот лично для меня на сознательном и подсознательном уровне подразумевает некую документальность происходящего.
Я согласен с вами.
Меня обманули, вот как это так, и а сериал, там ничего подобного нет.
Сериал изначально назывался иначе, назывался «Герои и выродки русской революции». Ну, видимо, в конце концов, название не понравилось, решили сменить на «Хроники русской революции». Там действительно очень много персонажей, которые появляются эпизодически в одном-двух эпизодах, просто обозначаются, и мы ничего о них не узнаем. Вообще, я должен сказать, что, на мой взгляд, попытка показать события с 1905 по 1924 год в 16-серийном сериале не удалась просто потому, что это невозможно. Такое вот историческое время в этот период, оно настолько ускорилось, настолько все было богато событиями, персонажами, интригами, хитросплетениями, что для этого нужно несколько сезонов. Это вот я не случайно же назвал наш сериал «Настоящая игра престолов», потому что там это есть. Там очень много разных игроков, и все они харизматичны, все они интересны. Снять это в 16 сериях можно было только, если мы выпускаем какие-то важные пласты. Вот в данном случае сразу же, да, нам вроде показывают революцию, а кровавого воскресенья мы не видим. И в начале самом мы видим, что нам показывают, как Георгий Гапон с Александром Парвусом приезжают к Алексею Максимовичу Горькому.
Ну, тут бы вот сразу, а нынешний зритель, он в курсе, кто такой поп Гапон, про товарища Горького я еще поверю, про Гапона наверняка не знает никто уже, как это так.
Но там есть кое-какая экспозиция, но, опять же, это экспозиция внутри сериала, а то, что Гапон был вождем демонстрации, которая шла к Зимнему дворцу 9 января 1905 года, об этом в сериале не говорится вообще. Это просто не говорится. Ведь Гапон был ранен в этот день, и закончился для него день так. Он оказался у Алексея Максимовича Горького, Горький лично делал ему перевязку, и дальше, но считается, что сам Гапон, но, по всей видимости, во всяком случае, под руководством Алексея Максимовича, Гапон написал воззвание «Русские люди, у вас больше нет царя», которое считается, так сказать, таким призывом к революции. Вот. То есть, вот этот пласт жизни Гапона, чрезвычайно популярного проповедника, чрезвычайно популярного священника, который действительно воспламенял души рабочих, вот этот пласт его жизни, он абсолютно оказался вне сериала. И дальше Гапон уезжает из Российской империи, и он отправляется искать союзников. И там в эмиграции, он не в эмиграции, за границей, да, он встречался и с Георгием Валентиновичем Плехановым, одним из лидеров социал-демократии, и даже с Владимиром Лениным. Ленин встречался с Гапоном, что говорит о Ленине как о довольно сильном стратеге. Потому что, ну вот, казалось бы, Гапон священник, да, он ведет свои проповеди с религиозных, христианских позициях, а Ленин атеист и материалист. Для него подобная риторика невозможна. Но и тот, и другой ищут союзников, поэтому они встречаются. Владимир Ильич еще и специально готовился, даже нервничал перед этой встречей. И, в общем и целом, он высоко оценивал способности Гапона, угу, который действительно, как я уже сказал, влиял на широкие массы. То есть в какой-то момент они могли стать тактическими союзниками. Вот. Но этого не произошло, потому что Георгий Гапон по возвращении связался с царской охраной. Ну, возвращаясь, давайте пойдем там по каким-то вещам, которые у нас представлены в сериале. В начале сериала мы видим, что...
Опять, извини, перебью. Ну, Парвуса-то не просто так показали.
Парвуса не просто так. Нет, ну как? Давайте так, все-таки Александр Лазаревич или Львович Парвус был яркой фигурой в 1905 году, играл большую роль в Петроградском совете, тогда еще просто рабочих депутатов, uh-huh. И, безусловно, показать его надо было бы, но, конечно, это был не тот человек, который привез Гапона к Алексею Максимовичу Горькому. Mm-hmm. Это совершенно, совершенно не так. И объединение здесь Парвуса с Гапоном, оно достаточно искусственно, потому что Парвуса в начале сериала пытаются показать таким продюсером революции. Mm-hmm. Эту репутацию он заработал у нас в последние годы благодаря разным, ну, не очень добросовестным историческим исследованием, связанным уже с событиями 1915 года, когда Парвус действительно пытался подкупить Владимира Ильича Ленина. Угу. Чего, так сказать, у него делать не получилось, но этого момента мы еще коснемся. И вот таким задним числом нам показывают, что вот Парвус привозит Гапона и как бы пытается его продюсировать. Но это Гапону Парвус был не особенно в тот момент нужен. Так вот, с чего у нас начинается сериал? Сериал начинается с того, что министр внутренних дел Трепов предлагает Николаю II внезапно создать особый отдел для борьбы с революционерами-террористами.
Раньше был не нужен?
5-й год. Но, конечно, нужен, потому что революционный террор насчитывал к этому моменту уже несколько десятилетий. Да, первый пик революционного террора – это, конечно, конец 70-х годов. Я напоминаю, убит шеф жандармов Мизинцев на Итальянской улице, Степняк Кравченко заколол его кинжалом для охоты на медведя.
Начальника ГУВД, да, фактически. Значит,
губернатора Трепова стреляет Вера Засулич, то есть в главу города, в городоначальника. Он, наконец, убийство императора Александра II на Екатерининском канале. То есть, конечно, это были серьезнейшие сигналы. Дальше пришел Александр III, он жестко подморозил. В его правлении была одна попытка цареубийства, которую осуществили так называемые покушения не осуществили, но готовили вторые первомартовцы. В этом участвовал Александр Ильич Ульянов. На их разоблачили и казнили. Вот. Но с приходом Николая II начался уже эсеровский террор, и к моменту происходящих событий были убиты, ну, например, министры внутренних дел Сипягин и Вячеслав Константинович Плеве, которого подорвали бомбой на обводном канале.
Тут от нас неподалеку.
Да, неподалеку, вот прямо здесь, рядом с местом, где мы сейчас находимся. Вот, то есть, и это только самые известные политические убийства, а так по всей России их, конечно, было очень много, тысячи политических убийств, и, безусловно, великий князь Сергей Александрович, извините меня, родной дядя императора, в начале 1905 года был взорван в Москве. Конечно, к этому моменту уже существовал вот именно так он назывался, особый отдел, который был посвящен борьбе с революционным подпольем и с революционным терроризмом. И в конце 1905 года единственное, что произошло с этим особым отделом, он был реорганизован и разделен на два особых отдела, особый отдел А и особый отдел Б. И вот особый отдел А... Да, он действительно занимался в первую очередь борьбой с терроризмом, ну, просто усилили, да, была проведена такая реорганизация для усиления борьбы с терроризмом, и вот одного из главных героев, Прохорова, которого играет Юра Борисов, его, по всей видимости, могли бы взять на должность руководителя особого отдела А. Но и вот тут такая простая вещь, которая просто бы усилила достоверность происходящего. Но этого не происходит. И возникает какая-то абсолютная нелепость, то есть, вроде бы разгул терроризма, с одной стороны, а с другой стороны, только сейчас, уже в конце 1905 года, после манифеста, царь начинает заботиться о безопасности империи и начинает бороться с терроризмом, организуя некий особый отдел, в котором, извините меня, служат 4 человека. Там они показаны. То есть, приходит Прохоров, у него... подчиненный, один из героев, которого они протянут по всему сериалу «Медников», и еще 3 руководителя среднего звена, которые отвечают за разные географические части империи. Вот у меня вопрос, что особый отдел из 5 человек может сделать? Ну, то есть, это такие представления о том, как было все устроено в империи, достаточно примитивны. Значит,
как-то маловато. Ласковый май гастролировал по стране в 14 составах, чтобы накрыть такую огромную территорию. 5 человек не хватит.
И таких мелочей их довольно много. Ну, например, Гапона приглашает к себе Сергей Юльевич Витте. Вот Гапон вернулся из-за рубежа, он чрезвычайно популярен. Тут Парвус, значит, хочет сделать из него революционного вождя, потому что цель Парвуса – это революция. Вот. Но Гапона приглашает к себе Сергей Юльевич Витте, назначенный председателем совета, уже не комитета, а совета министров, который появился после манифеста 17 октября.
А Гапон он в розыске не был?
Нет, он был амнистирован. Значит, он амнистирован, он после манифеста, он приехал сюда. Ну, вообще прошла амнистия широкая, да, права и свободы дарованы высочайшие. Он приезжает на заседание Петроградского совета рабочих депутатов, и видя, какую популярность этот человек имеет в рабочей среде, власть начинает с ним общаться. И это действительно было так. Но только Сергей Юльевич Витте лично к этому не имел никакого отношения. Точнее, он попытался действительно связаться с Гапоном. С какой целью? Он хотел уговорить его уехать. И даже дал на это
денег.
500 рублей. Что было, в общем, небольшой крайней суммой. А вот кто действительно связался с Гапоном и кто с ним стал работать, и с кем он стал работать, это тайная полиция. Но в фильме показано, что это делает Витте. И вот такой маленький штришок. Гапон приходит к Витте тайно. Эту встречу организует Иван Федорович Моносевич Мануилов, такой чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел. И в это время Сергей Юльевич Витте позирует Илье Ефимовичу Репину. И мы понимаем, что он потому, как Витте выглядит, он позирует ему для знаменитой картины «Заседание Государственного совета». Эта картина писалась в 1901 году. Вот. А зачем это нужно было переносить в 1905? Не знаю. Ну, сомнительно. То есть, это при том, что можно было бы сделать это иначе, я Андрею Сергеевичу, если нужно было вписать Репина, то можно было сделать иначе, я это предлагал. Дело в том, что Илья Ефимович Репин восторженно принял дарование Конституции, по сути, поддержал Витте и написал картину 17 октября 1905 года, известная картина Репина, и также известна фраза художника, которую он охарактеризовал издание манифеста: «Плотина прорвана». И вот если нужно было как-то вписать Репина, то в разговоре Витте и Гапона Витте мог упомянуть об этом, намекнув на то, что его поддерживает интеллигенция, процитировать Репина. Если нужно было упомянуть Илью Ефимовича и вот показать как бы участие интеллигенции в этих событиях. Но вот вместо этого Витте появляется перед Гапоном в парадном одеянии, как будто он только что позировал Илью Ефимовичу Репину для картины, для картины заседания Государственного совета 7 мая 1901 года, которая писалась в 1901-1903 годах. То есть, вот здесь такой анахронизм представлен. А мне это кажется излишним. Но, конечно, еще более не соответствует исторической истине то, что Витте дает Гапону на его деятельность, чтобы держать под контролем рабочих, колоссальную сумму из только что полученного французского займа. Этого, конечно, не было. Вот. А дальше мы видим приезд Владимира Ильича Ленина, который появляется в Петрограде, и Ленин представлен в этом вообще сюжете как какой-то, извините меня, гангстер, как какой-то просто бандит, потому что единственное, что волнует Ленина, это деньги. Это деньги, он приезжает, встречается здесь с Леонидом Борисовичем Красиным. Ленина волнует, сколько у большевиков денег. Выясняется, что денег мало, вот, но Горький Алексей Максимович обещал большевикам передать часть своих гонораров от постановки пьесы «На дне». Это правда. «На дне» было очень популярно, ставилось в Европе, особенно в Берлине, и продюсером этих постановок был как раз Александр Львович Парвус. Вот он продюсером театральным был действительно великолепным и очень успешным.
Даже кинул потом Алексей Максимович.
Совершенно верно, совершенно верно. Здесь еще один анахронизм, потому что разбирательство с вопросом, куда были потрачены деньги от постановок «На дне», оно происходило позже, уже после Первой русской революции. Но у Андрея Сергеевича это все перенесено непосредственно в осень 1905 года. И Ленин, узнав о том, что вот есть такие деньги, призывает своих соратников изъять их у Паруса, который в это время приобрел газету революционную и налаживает революционную пропаганду. И дальше происходит вообще фантасмагорический эпизод, который, наверное, мог бы украсить фильм Квентина Тарантино. Да. Вот, но как-то...
Я не просто так его вспомнил.
Как-то сомнительно смотрится в сериале под названием «Хроники русской революции». В редакцию к Парвусу приходят Ленин, Красин Леонид Борисович и группа неких большевистских боевиков, они заходят в контору к Парвусу и требуют у него денег. Он отвечает, что денег таки нет. Вот. И тогда Ленин приказывает своим боевикам схватить Парвуса и отрезать ему кончик пальца, то есть начать его пытать. Что это вообще такое? Ну, и я... Мы обсуждали это с Андреем Сергеевичем.
Какие якудза прямо, да.
Вот. Ну, это выглядит совершенно фантасмагорично, потому что если бы Ленин так поступил, то его политическая карьера в социал-демократии, она бы закончилась. Все-таки да, царская власть – это враги, жандармы – враги,
есть предел.
Армия – враги. Но и Парвус, и Ленин – это, по сути, члены одной партии. Да? Хотя социал-демократическая партия уже разделилась на большевиков и меньшевиков, но пока что это фракции. Причем размежевание происходит на верхушечном уровне, а рядовые члены партии считают друг друга еще там братьями и друзьями. Вот. И если бы Ленин использовал по отношению к другому социал-демократу не просто такие гангстерские, а фактически пыточные методы, это же пытка,
да,
то это закончилось бы просто тем, что с ним никто не стал бы общаться. Роза Люксембург какая-нибудь. А Парвус, он же был очень авторитетен в тот момент еще и не только в российской социал-демократии, но и в немецкой. И какая-нибудь Роза Люксембург или Карл Либкнехт или любой другой лидер немецкой социал-демократии стали на Ленина просто смотреть как на варвара и какого-то маньяка, на бандита. То есть, даже с этой точки зрения Ленин поступить так не мог. Ну, кроме того, существовала революционная этика, существовали правила общения. Давайте обратим внимание на то, что произошло дальше.
Да? Я бы сразу привел пример. Придуманный. Но придуманный отлично.
Так.
Мега-сериал «Рим». Канализационный коллектор, он же большая клоака, будущий император Август и легионер Тит Пулла пытают мужика. А ты вот это, а ты вот то, и маленький Август говорит, отрежь ему палец, а Тит, вот, я еще думал, брать тебя с собой или нет. Понятно, что все придумано. Драматургия построена так, что с одной стороны истерический смех, с другой стороны, во, упырь, а кто ж из тебя вырастет там потом? А это что такое? Это все гораздо ближе. И, в общем-то, рассказывать мне, что Владимир Ильич вот так себя вел, я тут это. Мы буквально перед этим разбирали сериал «Тупой и еще тупее» или «Лихие», где вот этот актер, который Ленина играет.
Евгений Ткачук.
Да. К актеру никаких претензий нет. Какая задача поставлена, так он. Ну, он там играет бандита, причем откровенного выродка. И как-то ты знаешь. При советской власти вот не всех звали Ленина играть, там как-то надо было, претендуешь, соответствуй, а это что это такое, вы что мне сказать-то хотите, что он бандитом был? Очень странный подход, очень странный.
Мы сейчас коснемся вообще Евгения Ткачука, я просто договорю, да. Чтобы мысль не потерять.
Угу.
Что произошло в реальности? Да. Да? Действительно, Парвус украл деньги Горького. Это действительно так. То есть Горький хотел эти деньги действительно направить на социал-демократию, в частности, передать им большевикам. Парвус эти деньги банально украл и потратил их на путешествие по Европе со своей любовницей. Ну, любил хорошо жить.
Да.
Значит, что же с ним сделали большевики, вообще социал-демократы? Они его расфасовали по пакетам, не знаю,
наверное,
утопили в шпрее.
Не 500 там, рублей или... это было,
нет,
да?
Нет, нет, конечно. Вот. Что они с ним сделали? Они устроили над Парвусом товарищеский суд. Товарищеский суд. Причем было два товарищеских суда, и в российской социал-демократии, и в немецкой. И они признали Парвуса виновным и решили, что с ним больше никаких дел быть не может. Вот. Значит, вот это отражает реальность этических норм внутри революционной социал-демократии. Товарищеский суд.
То есть...
Не пальцы отрезают, не на пилораме распиливают.
Да, то есть судили товарища, обращаю ваше внимание.
Да, судили товарища, да, совершенно верно.
Никого не расчленили, ничего не отрезали.
Вот если бы Александр Парвус был увлечен в работе на жандармов, на охранку, на государственный аппарат, вот тогда да, тогда с ним могли бы, но его бы не пытали, его бы просто убили.
Просто убили, да.
Убили, как это происходило, так сказать, периодически, и как это произошло, например, с Георгием Гапоном, да, который действительно был увлечен в работе на полицию тайную, и уличил его никто иной, как СР Рутенберг, который с ним присутствовал 9 января 1905 года, и который, собственно, его и привел к Горькому ранену. Вот, то есть Рутенберг был активным участником революции, и для него, безусловно, было шоком узнать, что Гапон продался. И Рутенберг, подозревая Гапона, встретился с ним на даче в Озерках. Их разговор слушали из-за стены рабочие, которые были настроены положительно по отношению к Гапону, и когда они услышали, что Гапон и Ротенбергу предлагают работать на тайную полицию, его жизнь была решена, то есть его участь была решена, да? Его убили, повесили. То есть тут даже, собственно, суда не было, суд произошел быстрым и скорым, и правым с точки зрения революции. Но это все-таки работа на царскую власть, а это предательство. А в данном случае это, конечно, абсолютно циничное и гнусное деяние, но это не предательство. Поэтому товарищеский суд и просто отрешение от общения с ним. То есть так Парвус сделал себя персоной нон-грата. Ну, ни о каких пытках речь.
Объявляем, конечно, в хате крысу. Да, это не убийство.
Вот. Поэтому, конечно, то, что мы видим в сериале, это совершенно не соответствует никоим образом настроению эпохи, поведенческим нормам, этике революционной социал-демократии и так далее. Что касается Евгения Ткачука, я считаю, что Евгений Ткачук хороший разноплановый актер, и мне очень нравится, как он играет роль Шатова в сериале Владимира Хотиненко «Бесы» по роману Федора Михайловича Достоевского. Реально хорошо. Очень хорошо и очень талантливо. Но на роль Владимира Ильича Ленина, на мой взгляд, Евгений Ткачук не подходит, потому что у него получилась карикатура. Какой-то суетливый мужичок, который озабочен исключительно финансовыми проблемами, капризный, скандальный. И совершенно непонятно, а как за таким, в общем-то, ничтожным мелким человеком пошла такая огромная масса народа? Вот как? Вот мы не видим в Ленине Евгения Ткачука харизмы. Вот, например, есть актер Юрий Каюров, который играл Ленина в сериале «Государственная граница», ну, вот в первой части сериала «Государственная граница», и, например, в фильме «6 июля», и в других картинах, ныне здравствующий, кстати, еще артист замечательный, желаем ему крепкого здоровья. Да. Вот. Вот Ленин Юрия Каюрова передавал харизму. Вот он там в фильме «6 июля» едет разговаривать в немецкое посольство после убийства Мирбаха эсерами левыми. И видно, что вот этот человек едет, он может договориться, он может немцам объяснить, что советское правительство не имеет к этому убийству никакого отношения. Не надо нас нападать, не надо разрывать Брестский мир. Вот это становится понятно. Или там Ленин, который, если помните, в «Государственной границе», объясняет двум старым царским офицерам, почему должен быть заключен Брестский мир. В этого человека веришь. Почему вот он повел за собой? А вот почему за собой повел Ленин Ткачука, не особо понятно. Причем и дальше это тоже, в общем, не особо объясняется. Там есть один момент, когда Ленин выступает на броневике, нам причем не показывают его выступление, его речь не звучит, вот, а мы видим, только в кафе сидит Владимир Владимирович Маяковский, Лиля Брик, Осип Брик там, и так далее. И они разговаривают между собой, что сумасшедший, но говорит очень убедительно. Очень убедительно. А что он говорит-то очень убедительно? Это непонятно. Вот, поэтому
я кусочек посмотрел, да. Извини, перебью. Это я так анекдоты в детстве про Ленина рассказывал.
А мы с Феликсом Эдмундовичем бочоночек меда навернули и не жужжим.
То есть, ну вот карикатурное изображение, абсолютная карикатура какая-то. Я домой с работы пришел, включил телевизор, а там Ленин в разливе. Я аж есть перестал. Для начала, ну, это какая-то странная башка, из которой торчат не менее странные волосы, тоненькая шейка, жилистое тело. Как-то я не так себе Ильича представлял. Но он тут же скинул кальсоны и с голой задницей метнулся купаться.
Почему вы все не купаетесь, только я один?
Ну, карикатура какая-то. Причем карикатура злая. И, ну, это, не побоюсь таких слов, это величайший деятель отечественной истории 20 века, он точно заслуживает вот такого изображения, да? Удивлен, мягко говоря.
Вот. Ну, очень бегло пойдем, то есть, какие-то вещи, которые прям меня сильно взволновали. Значит, мы далее видим, что герой Юры Борисова становится доверенным лицом Петра Аркадьевича Столыпина, премьер-министра Российской империи. Петр Аркадьевич Столыпин собирает досье компромата, какие-то внешние комиссии Министерства юстиции, разбирается с коррупцией в высших эшелонах власти, и выясняется, что там ужас-ужас происходит абсолютный, и нити вот этого вот заговора они ведут вообще в императорскую семью, то есть в окружении царя, там страшная коррупция. Слухи о чем, безусловно, ходили, не на пустом месте возникли, но значит, вот эта коррупционная сеть, которой принадлежит генерал Курловский, непосредственный начальник Юры Борисова, она убивает Распутина, она убивает Столыпина руками эсера Багрова. Но Юрию Борисову все-таки удается, значит, папку с компроматом раздобыть и передать ее лично императору Николаю II. И вот Юра Борисов, когда эту папку передает, он царю сообщает, что австрийские шпионы проникли на самый верх. Вот, значит, и они находятся в окружении военного министра. Значит, о чем здесь речь вообще? Речь здесь о том, что действительно ходили слухи, что в окружении военного министра Сухомлинова, который пользовался большим доверием императора Николая II, действительно есть иностранные шпионы. Речь шла, конечно, про Сергея Николаевича Мясоедова, одного из главных вообще персонажей эпохи перед Первой мировой войной. Это важная фигура, которая была тогда, особенно в начале Первой мировой войны, всем известна. Значит, почему? Немножко напомним, мы уже рассказывали об этом в этой студии, немножко напомним биографию Сергея Николаевича Мясоедова. Мясоедов – это жандармский офицер, который был начальником жандармского управления на станции Вершбулова. Ему один раз в жизни повезло, и потом всю жизнь не везло. Повезло, потому что Вержбалово – это пограничная станция с Германской империей. Через границу часто ездят разные высокопоставленные лица, и, соответственно, Мясоедов оказывался перед их светлыми очами, мог с ними общаться, был им известен и пользовался покровительством некоторых из этих лиц. А однажды кайзер Вильгельм, охотничьи угодья которого находились неподалеку от границы, даже пригласил его с собой на охоту. И тогда Мясоедов думал, что он бога за бороду схватил, но потом выяснилось, что это...
Несколько не так.
Несколько не так, да. Несколько не так. Далее у него возникли проблемы по службе. Проблемы возникли потому, что жандармское управление всегда находилось на ножах с конкурирующей фирмой, департаментом полиции. И вот департамент полиции попытался уличить Мясоедова в покровительстве контрабандистам или, во всяком случае, или возможно, даже в руководстве. Какой-то, какой-то шайкой контрабандистов. Скорее всего, это было не так, это была какая-то надуманная история с целью выслужиться, но так или иначе возник скандал, который Мясоедов еще и умудрился вынести на всеобщее обозрение, что очень не понравилось Столыпину, и Мясоедова решили убрать в какой-то медвежий угол со станции Вержбалово в качестве наказания. Мясоедов воспротивился, ушел в отставку. И какое-то время он был неудел, пытался заниматься бизнесом, но его супруга на курорте, если мне не изменяет память, в Карловых Варах, в Карлсбаде, познакомилась с женой военного министра Сухомлинова и рассказала ей про тяжелую судьбу своего супруга любимого. А жена Сухомлинова была молодой, очень красивой женщиной, обладала огромным влиянием на своего мужа. И она сказала Владимиру Александровичу, что вот есть человек, очень способный, с которым поступили чрезвычайно несправедливо, он может быть полезен. И Владимир Александрович Сухомлинов взял Мясоедова на службу в военное министерство, причем на очень особую службу.
Потому вот что это да.
После революции 1905 года военные руководители страны задумались о том, о чем они раньше не задумывались. Они задумались о том, что у офицеров могут быть, в принципе, политические убеждения. Вообще офицеру политические убеждения иметь
не положено.
Не положено. Офицер должен подчиняться высшему руководству страны и исполнять свой воинский долг. Но события революции 1905 года, когда появились люди типа лейтенанта Шмидта, показали, что, так сказать, на бумаге одно, а в реальности совершенно другое. И за офицерами-то надо присматривать. И понимать, что там у них в голове, не работают ли они не то, что там на Австро-Венгрию или Германию, не работают ли они на эсеров, большевиков, на какие-то резко оппозиционные революционные партии. И вот для этого присмотра военное министерство специальным чиновникам взяли полковника Мясоедова, что, естественно, всем остальным чиновникам министерства не понравилось категорически, потому что это соглядатый. Это соглядатый, и возник сразу против него такой заговор. Все это совпало с интригами уже упомянутого нами Александра Ивановича Гучкова, который вообще в фильме у нас не присутствует. Хотя, повторюсь, если это хроники русской революции, то это вот одно из главных лиц.
Да.
Потому что Гучков вообще был очень беспокойный герой. Он много воевал из купцов-старообрядцев. Очень богатый человек. Вот. Ну, вот его тянуло на войну, он
побывал... Южная Африка.
Сначала Китай, да, было это смирение, восстание Хитуани, когда русская армия брала Пекин, вот там он поучаствовал, Южная Африка, и потом еще в миссии Красного Креста и на русско-японской войне тоже побывал. И за это время, в общем, приобрел определенный авторитет в среде военных, которые как раз имели политическое сознание. Вот. Его близким другом был генерал Алексей Поливанов. И с Поливановым они рассуждали на тему, что Николай II – это очень плохой монарх, очень плохой руководитель. И, в частности, следствие его плохого руководства – это то, что на ключевые посты, и, в частности, в военном ведомстве, назначаются откровенные бездари, откровенные дурачки, которые в случае большой европейской войны вот 100% все провалят. Есть талантливые люди – это мы. Вот, надо назначить нас. И поэтому Гучков задумывает интригу против Сухомлинова, желая поставить на его место Поливанова, своего друга и ставленника. А у Гучкова есть такие возможности. Он как человек богатый, владеет прессой, покупает статьи в ведущих газетах, и вот именно по его почину выбрасываются в средства массовой информации как раз вот эти слухи о том, что рядом с военным министром шпион. Шпион вражеский. И это намеки, конечно, на Сергея Николаевича Мясоедова. Надо сказать, что царская власть в отношении медийной политики была абсолютно девственной. То есть Николай II до самого конца практически так и не понял, что средства массовой информации обладают огромной властью над умами.
Поразительно. Николаев... Вы же вроде все с европейским образованием. Вы же вроде все иностранные языки знаете. Ну, вы вот же вроде все читаете, что пишут там. Что непонятно-то?
Иностранные языки знали, обалдеть, безусловно. А вот понимание того, что нужно владеть своей собственной прессой и осуществлять свою собственную пропаганду, вот этого еще не было. Потому что Николай II был политиком как минимум 19 века. И он считал, что поскольку он самодержавный государь, все его должны любить и все ему должны подчиняться.
А все православные, вот, у нас единая,
да,
вера, и
да,
все
это
хорошо.
Такое феодальное еще мировоззрение. Вот это, кстати, тоже в сериале не показано. Вот. То есть, а это уже новое время, когда даже если ты самодержавный монарх, ты все равно участвуешь в политической борьбе.
Угу.
И получилось так, что Николая II расстреливали изо всех информационных орудий, а он не только не защищался и не отстреливался в ответ, а он просто стоял и подставлял. Вот. И в результате, когда началась вот эта медийная кампания рядом с Сухомлиновым «Иностранный шпион», Сухомлинов сразу же от Мясоедова отмежевался. Несчастный Мясоедов попытался вызвать на дуэль издателя Алексея Суворина.
Угу.
Суворин испугался и не пошел. С Гучковым они стрелялись, Мясоедов промахнулся, Гучков выстрелил в воздух, на этом все закончилось. Но Мясоедова опять отправили в отставку, он опять, угу, остался не у дел. И вот 1914 год, Мясоедов, как честный офицер, там к нему можно было предъявить разные претензии чисто морального свойства, но в отношении выполнения воинского долга таких претензий предъявить нельзя. 1914 год, он возвращается в армию, оказывается на Северо-Западном фронте, а тут поражение. То есть война началась вроде бы благополучно, но...
Нормально.
На Восточной Пруссии мы знаем, да, поражение второй армии, армии Самсонова, но война коалиционная, и вот это вторжение русское в Восточную Пруссию в известной степени повлияло на то, что немцы не смогли одержать победу в битве на Марне. Соответственно, война затянулась, немецкий план Шлиффена был сорван. А в Галиции вообще все прекрасно, потому что русская армия громит австрийскую, занимаем Львов в 1914 году. На всех углах трубят об этом, как о великой победе. Вот последний кусок древнерусского государства вернулся в империю, в лоно, значит, родной России. Казалось бы, все хорошо. И вдруг в 1915 году, как гром среди ясного неба, серьезные поражения и великие отступления, великое отступление русской армии оставляют не только то, что было завоевано в прошлом году, оставляют еще и, собственно, русские земли, русскую Польшу. Это очень важно, потому что часть... Большая часть промышленного потенциала империи, тогда структура промышленности была другой, большая часть промышленного потенциала в Польше. Часть Прибалтики, часть Беларуси оставлена. Возникает вопрос, кто виноват в всех этих поражениях. И ответ на этот вопрос – шпионы.
Да.
Все были заинтересованы.
Не система.
Все были заинтересованы вот найти какого-то конкретного виноватого. Нашли конкретного виноватого. Им оказался Сергей Николаевич Мясоедов. Против него было сфабриковано дело. С этим согласны большинство, подавляющее большинство исследователей. Против него было сфабриковано дело. Он был арестован. Было представлено так, что его завербовали еще во времена, когда он служил в Вершбулово.
Угу.
Ну а сейчас он оказался очень ценным агентом вражеской разведки. И вот именно благодаря ему и одерживают победы враги. Его приговорили к смертной казни, и несчастный Мясоедов пустился на последнюю отчаянную попытку спасти себе жизнь. Он попросился в туалет, сломал свое пенсне и осколком вскрыл себе вены. Надеясь, что пока его будут лечить, придет помилование от государя. Но великий князь Николай Николаевич, который был главнокомандующим русской армии и который объективно был заинтересован в том, чтобы виновного нашли, потому что иначе выяснится, что виновный то он плохо армией командует, приказал вешать Мясоедова со вскрытыми венами, что и было сделано. Вот у меня вопрос.
Во сюжет.
Вот это не подходит для сериала «Хроники русской революции». Это абсолютно реальная история. Здесь нет никаких выдумок. Есть ли здесь драматургия? По-моему, есть.
Перебор, даже я бы сказал, да.
Есть ли здесь трагедии? Есть. Можем ли мы испытывать какие-то сильные эмоции по отношению к героям этой трагедии? Можем. Я их, например, испытываю. То есть я, когда впервые все это читал, я только утирал пот.
Добавьте что, пару женщин и вообще...
Ну, они там есть.
Да.
И так, и так. Вот. То есть, но ничего этого мы не видим. Мы видим выдуманный сюжет с папкой, где говорится как раз прямо противоположно. То есть, там говорится о том, что там Юра Борисов, как бы он Мясоедова, ну, эта фамилия не называется...
Да.
Ну, нам он как бы разоблачает вот этих шпионов в окружении военного министра.
Угу.
В реальности он рассказывает императору полную туфту. Он рассказывает гучковскую дезу. Вот. А император так вот вальяжно кладет это все под сукно. Значит, реальный Николай II. Тут же надо понимать, что Николай II, конечно, был невеликим политиком, прекрасным семьянином, добрым, хорошим отцом, но политиком он был невеликий. Но, тем не менее, он не был абсолютно вот таким пассивным и наивным. И уж что-что, а военные это дела его интересовали. И он не снял Сухомлинова в 1912 году, когда появилась вот эта вот медийная кампания, не потому, что ему было по барабану, а потому, что он, что Сухомлинов был его человеком. Его человеком. И Сухомлинов... представил дело так, а Николай ему поверил, и правильно поверил, что вся эта кампания была предпринята с целью лишить императора, собственно, его людей, и поставить на их место чужих людей, людей, которые будут действовать не по велению государя, а по велению других политиков.
Ну, здраво.
Вот.
Да.
Поэтому Мясоедовым как пешкой пожертвовали, а Сухомлинова Николай сохранил и прикрыл. И еще и в начале войны его прикрывал. Но проблема заключалась в том, что когда развернулась уже вот эта второй акт этой медийной кампании, когда Мясоедова уже повесили, и вроде как и следствие, и суд подтвердил, что Мясоедов виноват, вот тогда Николай дал слабину. И Сухомлинов был снят. И более того, потом арестован. Потому что поражения продолжились. Возник вопрос. Вот Мясоедов... был шпионом, это мы уже поняли. А кто его назначил? Сухомлинов. Может, Сухомлинов тоже шпион? Давайте разбираться. А потом возник вопрос, а кто Сухомлинова назначил? А у царя...
Иван как?
Жена немка.
Да и сам он не очень русский.
Вот. А не забралась ли измена на самый верх? Вот. И это все, вот эта медийная кампания, она постепенно поднималась на более-более высокий уровень, и дальше возникло устойчивое представление о договорничке, который готовит лично императрица. Может быть, сведомо, а может быть, и за спиной царя, но так или иначе. Вот это разве не сюжет
более
хроник,
чем,
русской,
на мой взгляд,
хроник русской революции?
Серий даже гораздо больше понадобится на такое.
Вот, но не один сезон, но
да.
Это вот чрезвычайно... Это вот чрезвычайно интересная, вещь. Но ничего из этого мы, к сожалению, не видим. А видим мы в это время... уже началась Первая мировая война. Мы видим Владимира Ильича Ленина, который живет у нас в Швейцарии. И там, в Швейцарии, к нему приходит Александр Львович Парус.
Угу.
И Владимир Ильич Ленин радушно его встречает и даже просит Энессу Арманд приготовить им чаю. И возникает вопрос... Совсем недавно ты ему палец хотел отрезать.
Да.
Чего вы сейчас как братья-то встречаете? Ну, не ладно, не как братья, как двоюродные,
да,
братья, как кузен. Что, так сказать, никаких вот этих воспоминаний
сурового. Кто кому чего отрезать хотел, да.
Тогда палец отрезать не получилось, потому что ворвалась царская полиция, им всем пришлось бежать. Вот. Но все равно осадочек-то должен был остаться. А его нет, они встречаются, и Парус приезжает с... предложением дать Владимиру Ильичу денег. Владимир Ильич отказывается, демонстрирует порыв благородного негодования, выгоняет Паруса, объявляет ему, что революция не продается, на что Парус ему отвечает, что революция покупается, и уходит. Вот. И дальше Ленин, у которого нет денег, и там это показано, прям, что вот у него нет денег, он там не может найти какую-то монетку с молочником расплатиться. Он отправляет одного из главных героев, Алексея Тихомирова, за Парвусом, чтобы его чтобы Тихомиров как бы от своего имени с ним договорился. Потому что деньги надо брать даже от черта, даже от дьявола.
О, как!
Ну, опять же, то есть мы уже говорили об этом неоднократно здесь. Владимир Ильич Ленин по целому ряду причин не мог взять деньги у Парвуса. Ну, это было понятно, что Парвус предлагает деньги немецкие, и это как раз уже совсем другая история, потому что это предательство социал-демократии, потому что еще до начала Первой мировой войны социал-демократия обсуждала активно, что такая война будет, и все социал-демократы мира... Весь второй интернационал сходился на том, что социал-демократы должны осудить будущую империалистическую войну.
Угу.
В реальности, когда война началась, большая часть социал-демократов изменила этой позиции и проголосовала за военные кредиты в своих парламентах.
Угу.
Исключение составляли Жан Жарес, один из лидеров французских социал-демократов, который был убит за свою пацифистскую позицию накануне войны. В Германии это Карл Либкнехт и Роза Люксембург, у нас это был Владимир Ильич Ленин и, соответственно, большевики. Ленин в Вильгельме II видел точно такого же империалиста, каким был Николай II или, скажем, Франц Иосиф, или английские представители английского королевского дома и английский истеблишмент. И неважно, у кого ты берешь деньги у этой империалистической власти. Вот. И это, безусловно, Ленина дискредитировало бы в глазах мировой социал-демократии. Если бы об этом стало известно, то Ленину не то, что никто не подал бы руки, скорее всего, с ним расправились бы свои. Нам могут сказать, и в фильме это как бы обыгрывается, потому что Ленин говорит Тихомирову: строжайшая конспирация, строжайшая конспирация. Проблема в том, что исполнить эту строжайшую конспирацию было бы просто невозможно, потому что как бы для танка нужны двое. То есть немцы дают денег, значит, они про все знают, значит, Ленин оказывается у них на крючке. В любой момент они могут слить эту информацию, да. И Ленина убьют.
Да.
А если ты не хочешь, чтобы тебя убили, тогда делай то, что мы тебе говорим. Мог ли такой опытный политический боец, каким был Владимир Ильич, поставить себя в такое положение, когда он утрачивал свою политическую субъектность?
Не представляю.
Невозможно, конечно. Это абсолютно, абсолютно, абсолютно нереально. И есть несколько свидетельств. Ну, я, кстати, хочу подчеркнуть, что одно из свидетельств о разговоре, который состоялся между Лениным и Парвусом в 1915 году, свидетельство, исходившее от самого Парвуса. Оно изложено в его мемуарах, которые были написаны уже после окончания революции за границей. На русский язык эти мемуары не переведены. И там Парвус пишет о том, что я ему предлагал, и он отказался. В принципе, Парвус ненавидел Ленина, потому что Парвус рассчитывал на то, что он вернется в Россию и займет один из постов в советском правительстве, возможно, пост наркома финансов.
Угу.
Он претендовал на пост наркома финансов, и Ленин категорически сказал, что с этим вором мы работать не будем, ну, потому что репутация Парвуса была уже основательно подмочена. Мы с нечистоплотными людьми не работаем, морально нечистоплотными людьми не работаем. Такова была позиция Ленина. И, конечно, если бы Парвус хотел, если бы у него было чем Ленина измазать, он бы это сделал в своих мемуарах. Но он почему-то этого не делает. Почему? Непонятно. Скорее всего, потому что действительно Ленин отказался. Вот. И, собственно, никаких оснований полагать, что Ленин согласился, нет. В сериале он соглашается. Но самое удивительное для меня, что... Допустим, согласился. Вот у вас в вашей художественной реальности Ленин согласился.
Да. И дальше... Что, кстати, за сумма интересна? Что на эту сумму можно было бы сделать, если немцы дали деньги? Они же, наверное, зачем-то нужны.
Деньги были. парус их взял. И не только парус, то есть был там эстонский националист Кескула, который финансировался немцами. Вопрос: эти деньги тратились на пропаганду, на разлагающую пропаганду, безусловно, на националистическую пропаганду и так далее. То есть ничего необычного в том, что кто-то взял деньги, нет. Просто вот конкретно социал-демократы, вот, скорее всего, Ленин точно, ну и другие социал-демократы, деньги у немцев побрать не стали, потому что немцы – это империалисты в любом случае.
Но, опять повторюсь, но если взяли, они же их куда-то потратили.
Вот.
Если
вот
вы это утверждаете.
Вот это главный момент. То есть, эта линия должна каким-то образом развиваться.
И вот только что ничего не было, мы страшно нуждаемся и копейки считаем с молочником расплатиться, бац, и все стало хорошо.
Дальше мы видим следующий эпизод, когда Алексей Тихомиров приносит помощника Ленина, который договаривался с парусом, приносит Владимиру Ильичу Ленину круассаны, которые стоят очень дорого, Ленин сам их купить не может, и Ленин с Крупской еще и упрекает Тихомирова, что он потратился. Вам же немцы денег дали, вы так... Ленин так переживал, что у него нет денег с молочником расплатиться, вам немцы дали денег, и вы до сих пор не можете купить себе круассаны. Как одно париться с другим? Я не понимаю. Но, допустим, Ленин получил эти деньги, и все деньги решил потратить на революцию.
Да.
Дальше мы видим, Владимир Ильич Ленин в 1917 году возвращается в Россию, в апреле 1917 года он выступает на броневике, и послушать его идет огромная толпа народа, туда же приходит Прохоров и Медников. Они приходят к Финляндскому вокзалу, и Прохоров говорит, ну вот эти, наверное, за деньги все сюда идут, и поручает Медникову узнать, а где раздают деньги. Медников пытается заговорить с рабочими, где взять денег, вот, и рабочие, безошибочно определив в нем провокатора, начинают его тупо бить. То есть мы понимаем, что люди пришли слушать Ленина не за деньги. То есть вот нам в двух последующих эпизодах дают понять, что немецкие деньги не работают. Вопрос, куда они подевались? И дальше этот сюжет вообще нигде не возникает. То есть он не возникает в том смысле, что а вот мы, значит, Октябрьскую революцию сейчас сделаем на немецкие деньги, хотя вроде как деньги под это давали.
Да.
Вот, и во всех вот этих конспирологических трудах, псевдоисторических, рассказывают, что Октябрьская революция она была сделана на немецкие деньги. Но в сериале этот сюжет просто пропадает. Вот деньги дали, а что с ними дальше произошло, непонятно. Никто виллу не выстроил. Где норковое манто Надежды Константиновны?
Домик там, в Майами.
Домик в Майами, ну или хотя бы там дворец где-нибудь в окрестностях Цюриха.
Да.
Да, на Ницце, в Ницце, конечно.
Я, кстати, был в городе Цюрих и немедленно нанял экскурсовода, немедленно потребовал вести меня по ленинским местам. Тетенька не поняла юмора, начала мне рассказывать про то, какой Ленин сволочью был, но, тем не менее, отвела к месту жительства и совершенно объективно доложила. На первом этаже мясная лавка. Тут вонища адская стояла, поэтому квартира очень дешевая, и поэтому Владимир Ильич вот в ней и жил. Интересно оказалось.
В довершении всего Алексей Тихомиров сообщает Владимиру Ленину, что некие влиятельные люди считают его надеждой русской революции, будущим вождем. На что Ленин отвечает, уплетая круассан, ваши влиятельные люди, Алексей, ослы и идиоты, мы до революции не доживем, помяните мое слово. Ну, вот это воспроизведение знаменитого стереотипа, который раз за разом приходится опровергать, ну, это полная глупость. Это, конечно, попытка воспроизвести то, что Владимир Ильич Ленин сказал в своей речи в январе 1917 года перед швейцарским студенчеством, но в реальности Ленин говорил о прямо противоположном. Я зачитаю его цитату. «Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией. Чудовищные ужасы империалистской войны, муки дороговизны повсюду порождают революционное настроение, и господствующие классы, буржуазии и их приказчики, правительства, все больше и больше попадают в тупик, из которого без величайших потрясений они вообще не могут найти выхода. Подобно тому, как в России в 1905 году под руководством пролетариата началось народное восстание против царского правительства с целью завоевания демократической республики, так ближайшие годы, как раз в связи с этой хищнической войной, приведут в Европе к народным восстаниям под руководством пролетариата против власти финансового капитала, против крупных банков, против капиталистов, и эти потрясения не могут закончиться иначе, как только экспроприацией буржуазии, победой социализма». Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции, но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции.
Смысл несколько не тот.
Вообще другой. Не то, что не тот. Вообще другой. То есть, о чем Ленин говорит? Что Европа чревата революцией. Революция благодаря войне начнется в самое ближайшее время. И дальше, вот как было с Великой Французской революцией. Революция победила во Франции, но была череда революций и контрреволюций в других странах Европы. И потом постепенно революция буржуазная все равно победила на всем земном шаре. И вот здесь речь о том же, что революция начнется в ближайшее время, но это длительный процесс, и, может быть, до решающей, до окончательной победы мы, старики, не доживем. Ну, действительно, не дожили, потому что революция произошла только в России, вот, а в других странах революция была подавлена, но потом, как полагал Ленин, революционная ситуация возникнет все равно в других странах из-за нового кризиса капитализма, произойдут решающие битвы, и вот тогда уже, ну, во всяком случае, в Европе революция победит окончательно, потому что Ленин, конечно, верил в мировую революцию, в то, что социализм наступит на всем земном шаре, но это произойдет не одномоментно. И вот здесь об этом Ленин в 1917 году говорит. То есть, мы не доживем до решающих битв, под которыми он понимал не революцию в одной только России, а революцию на значительной части земного шара. Вот о чем он говорит. Ну, а Ленин как бы в том духе, в котором его уже показывает Евгений Ткачук в анекдотическом, он, уплетая круассан, говорит, мы не доживем до революции. То есть, ну, дурачок. Как бы не понимает, что это январь 17 года, а революция наступит в феврале 17 года в России, а он, дурачок, этого даже и не понимает. Речь, как мы понимаем, совершенно не об этом, и реальный Ленин давал абсолютно точный прогноз, во всяком случае, ближнесрочный. Вот. И я еще в завершении вот первой части нашего разбора коснусь еще одного несоответствия. Значит, в фильме действует персонаж по имени Лютер. Лютер это был реальный, конечно, персонаж, который является его прототипом, из которого взяли некоторые краски для этого героя. Это латышский революционер, но по факту в нем мы находим и черты Ротенберга, который убил Гапона, и бывший друг Гапона, который его в итоге убил, и черты левого эсера Александровича, потому что именно Лютер является заместителем и ближайшим помощником Дзержинского в 1918 году, и некоторых других эсеровских деятелей той эпохи. Так вот, с Лютером тоже очень странная какая-то нелогичность происходит в сценарии. Лютер работает на продажного, гнусного коррупционера генерала Курловского. Сам Лютер – это беспринципный абсолютно тип, мерзавец и негодяй, убийца. И, судя по всему, он еще и работает на англичан. То есть, он прямо на всех работает. Тема английской разведки – это вообще одна из излюбленных тем в этой сериале. Это мы в следующей части разбора обсудим. И вот этот Лютер встречается с Алексеем Тихомировым, который из стана эсеров уже перешел в стан большевиков под влиянием Владимира Ильича Ленина, хотя непонятно под каким. Там есть довольно любопытный эпизод, когда Тихомиров на Капре на балконе разговаривает с Лениным и говорит ему о том, что ваш брат Владимир Ильич был для нас героем, потому что вот он за нас пошел на плаху. И Ленин пускает скупую мужскую слезу. Вот когда читаешь это в сценарии, это выглядит убедительно. Но вот как это поставлено, мне не понравилось, именно потому что... Ну, еще раз повторюсь, это мое личное мнение. Евгений Ткачук не похож на Ленина, он похож на Евгения Ткачука. При том, что другие роли Евгения Ткачука мне нравятся. То есть, и вот самое лучшее – это Шатов в «Бесах». Вот. Ну, так или иначе, Алексей Тихомиров становится правой рукой Владимира Ильича, его верным другом и сподвижником. И Лютер встречается с Тихомировым и предлагает ему за деньги доносить о планах Владимира Ильича. Как мы потом выясним, Лютер, видимо, работает на англичан и, подозревая, что Ленин уже находится на зарплате у немцев, хочет понять, что к чему. Алексей Тихомиров стреляет Лютеру в затылок. Собственно, и на вот эти деньги покупает те самые круассаны, которые Ленин уплетает, утверждая, что революции не будет. В 1918 году, когда Тихомиров становится служащим чрезвычайной комиссии, он внезапно оказывается под началом выжившего Лютера и начинает выполнять его поручения. Я искренне не понимаю, почему, даже если, предположим, что Лютер выжил после выстрела в затылок, что довольно вообще сомнительно, да. Честно говоря. Вот, ну ладно, допустим. Почему Алексей Тихомиров не идет к Дзержинскому, не говорит, что это провокатор, мерзавец, который меня подговаривал доносить на Ленина в 1916 году, в начале 1917 года. Почему этого не происходит? Нет. Тихомиров продолжает работать с Лютером, и у них все хорошо.
Мощный сюжетный ход.
Где логика, я не понимаю. Ну, вот в реальности это представить невозможно. Были провокаторы, были мерзавцы, которые действительно, как выяснилось после революции, работали на внешние силы. Самый известный – это Малиновский, который был не просто рабочим, он был членом Государственной Думы от партии большевиков, а одновременно работал на охранку. Вот когда открыли архивы, выяснилось, что это агент. С ним никто не работал, его расстреляли. Да? То есть, судьба Лютера она была бы решена. Если бы вот Тихомиров до него донес, было бы разбирательство, почему Тихомиров этого не делает. Причем Тихомиров-то поступает под его начало. Лютер – это высокопоставленный сотрудник ЧК. Это чуть ли не правая рука Феликса Эдмундовича. И Феликс Эдмундович про это ничего не знает.
Поразительно.
И Тихомиров такой, ну ладно. Как сюжет строится? Вот то, что Тихомиров его убил, это мне понравилось. Это хорошо. Вот если бы он его убил, убил и убил. Все, как бы не надо вот этого воскрешения. Зачем? Воскрес только Иисус.
Да.
Хватит.
И то понятно почему.
И то понятно почему. Нет, ну в смысле, понятно почему. Да. А почему воскрес Лютер, я вообще не понимаю. Видимо, он воскрес потому же, почему и Митя в «Утомленных солнцем 2». Вот. Ну, не надо так делать. Ну, не знаю, мне не нравится. То есть, и непонятны все дальнейшие действия. То есть, одно не увязывается с другим. То есть, тут у нас вроде... вот Ленин взял у немцев деньги, и дальше эти деньги не играют.
На круассаны хватило, вот. И все, да.
Бабки кончились.
Да. Атас, ну как так?
Ну вот, и то же самое, Лютер пытался переманить Тихомирова на свою сторону, сделать его осведомителем о делах Ленина, и дальше это никак не играет. Не понимаю, честно говоря.
Странные ходы.
Не понимаю, но это только вершина айсберга, то есть я намеренно не разбираю каждый вот какой-то фрагмент этого сериала, потому что там много о чем можно было бы поговорить. Мне просто несколько обидно, что богатейшая реальная фактура, она оказалась не очень востребована, потому что... Вот в следующей части мы с вами затронем вопрос Григория Ефимовича Распутина, да, который тоже появляется в этом сериале. И убийство Распутина там представлено как спецоперация британской разведки, что это есть в историографии, но мы обсудим, могло ли так быть или нет. Можно было бы показать это гораздо богаче, опять же, потому что реальная история Распутина, она гораздо интереснее, чем то, что мы видим на экране. Но это отдельный разговор. Вот. А на сегодня, наверное, все.
Атас. Атас. Я бы, так сказать, завершающую эту самую... Это про что сериал-то? Про то, что вокруг гниль, тлен, разложение, и только доблестный сотрудник спецслужб бьется, как лев. Честный человек, это вы начальнику, что ли, рассказать хотите? Вот про это, ну, по-моему,
ну, там
дураков-то
такого...
нет.
Там такого нет. Вот если честно, я вообще не очень понял основную мысль. Да? Почему? Потому что Юра Борисов, он не представлен как человек, который сражается за что-то устойчивое. То есть вот он офицер, который сражается за империю. При этом империя в фильме показана довольно мерзостно. Она показана как коррумпированный организм государственный, который возглавляется абсолютно безвольным и апатичным человеком Николаем II, которого, кстати, опять же, Николай II был не таким, на мой взгляд, но, во всяком случае, Михаил прошу прощения, во всяком случае, Никита Ефремов, роль делает. То есть, он играет вот последовательно такого абсолютно апатичного, абсолютно безвольного, абсолютно отстраненного от происходящего персонажа, такого фаталиста. Допустим, вы придумали такого Николаевича. Допустим, такой он есть. Вот. Но Юра Борисов, в конце концов, разуверился во всем. То есть, ему не нравится и Российская империя, он не понимает, зачем за нее сражаться, он не понимает, зачем сражаться за белое движение, красные победили, они ему тоже не нравятся. Допустим, то есть он допустим, и так может быть, человек полностью известен, он тогда заострите это. А ведь линия Юры Борисова, это уже забегая вперед, она ничем не заканчивается. Просто, не знаю, он мог бы покончить с собой или уйти к красным. Или там уйти в себя. Но, на мой взгляд, его линия просто оборвана. Я не знаю, можно ли про это говорить, но сценарий был по-другому. То есть, да, та версия, которую мы увидели, она немножко иначе трактует. Андрей Сергеевич так решил, его право, но сценарий там было определенное решение. Хотя, ну, наверняка многие сочли бы его спорным.
В целом, просто удивительно. Спасибо, Егор Николаевич. С нетерпением ждем продолжения.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.